до сих пор, называя северную летопись общим именем Суздальской, мы рассматривали ее в противоположности с южной летописью вообще. Но рассматривая южную летопись, мы заметили, что в позднейших сборниках она слагается из разных местных летописей – киевской, волынской, черниговской или северской. Теперь, приступая к подробнейшему рассмотрению северной летописи, мы должны решить вопрос, не повторяется ли и здесь то же самое явление. Взглянем на известие о северных событиях по Лаврентьевскому списку летописи. Мы уже видели, что в рассказе об убиении Андрея Боголюбского находится ясное свидетельство, что рассказ этот написан при Всеволоде III и в его владениях. В рассказе о событиях по смерти Боголюбского в словах «не хотящих нам добра, завистью граду сему» обозначается летописец именно Владимирский. Под 1180 и 1185 годами находим те же признаки. Потом мы замечаем особенную привязанность летописца к старшему сыну Всеволода III, Константину. Эта особенная привязанность видна из рассказа о том, как этот князь отправляется в Новгород, о том, как он возвратился из Новгорода, о встрече его с отцом в Москве. Видна из умолчания о поведении Константина перед смертью отцовской. В дальнейшем рассказе изумляет сперва умолчание о подробностях вражды между Всеволодовичами, о Липецкой битве. Но если предположить, что летопись составлена приверженцем Константина, но после его смерти, когда вследствие новых отношений, в интересах самих детей Константиновых не нужно было напоминать дяде их Юрию о Липецкой битве, то мы поймем смысл этого краткого известия о вражде Всеволодовичей, этого старания указать преимущественно на великую любовь, которая после того начала господствовать между братьями. Подробности о предсмертных распоряжениях Константина, пространная похвала ему, упоминовение, что в 1221 году погорел город Ярославль, но двор княжий остался цел молитвою доброго Константина, утверждают нас именно в том предположении, что летопись продолжала писаться и по смерти Константина его приверженцем, который поселился теперь в Ростове у старшего сына Константинова. Самое выражение под 1227 годом в рассказе о посвящении епископа Владимирского Митрофана. «Приключися мне грешному ту быти» — это выражение, указывающее на случайное в то время пребывание летописца во Владимире, заставляет нас также думать, что постоянно он жил в Ростове. Описание посвящения ростовского епископа Кирилла, встреча ему в Ростове, похвала ему, наконец, свидетельство, что автор рассказа сам записывал проповеди Кирилловы, убеждают нас окончательно в том, что мы имеем дело с ростовским летописцем, то есть живущим в Ростове. В известии о нашествии Батыя, ростовского же летописца, обличают подробности о кончине ростовского князя Василька Константиновича, похвала этому князю, особенно же слова, что бояре, служившие доброму Васильку, не могли уже после служить никакому другому князю. Так он был добр до своих слуг. Признак ростовского летописца можно видеть и под 1260 годом в известии о приезде Александра Невского в Ростов, также под 1261 годом в известии об епископе Кирилле и об архимандрите Игнатии. как известия этого летописца относятся к указанным прежде известиям Владимирского летописца, определить с точностью нельзя. Очень может быть, что один и тот же летописец, который жил сперва во Владимире при Всеволоде III, был в числе приближенных людей к старшему сыну его Константину и переселился вместе с ним в Ростов. Но в то же самое время, как мы замечаем следы этого ростовского или Владимирско-ростовского летописца, приверженца Константинова, в летописном сборнике, носящем название Лаврентьевской летописи, в другом сборнике, при описании тех же самых событий, замечаем явственные следы Переяславского летописца. В сказании о смерти Андрея Боголюбского, там, где упомянутый выше летописец просит Андрея, чтобы тот молился за брата своего Всеволода, летописец Переяславский говорит: «Молися, помиловайте князя нашего и господина Ярослава, своего же присного и благородного сыновца, и дай же ему на противное победу и много лета с княгинею, и прижитие детей благородных». Последние слова о детях повели к правильному заключению, что они написаны в то время, когда Ярослав Всеволодович был еще молод и княжил в Переяславле. Потом, при описании событий, последовавших на севере за смертью Андрея, везде, там, где владимирский летописец говорит об одних владимирцах, Переяславский прибавляет переяславцев. Важное значение получают для нас известия переяславского летописца с 1213 года, когда он начинает излагать подробности борьбы между Константином Ростовским и его младшими братьями. Подробности, намеренно умолченные летописцем Владимирско-Ростовским. К сожалению, мы недолго пользуемся этими подробными известиями, ибо они прекращаются на 1214 году. Таким образом, мы лишены описания Липецкой битвы, которое было бы составлено приверженцем Ярослава Всеволодовича и, следовательно, союзника его Юрия. Мы видели, что приверженец Константина намеренно смолчал о ней. То же описание Липецкой битвы, которое находим в известных летописях, отзывается новгородским составлением. Мы видели важнейшие прибавки, которые находятся у переяславского летописца против Владимирско-Ростовского в Лаврентьевском сборнике. Большая часть известий буквально сходны. Но есть разности и даже противоречия. Резкое противоречие находится в рассказе о борьбе Всеволода III с Рязанью под 1208 годом. В Лаврентьевском и других списках говорится, что Всеволод, взявший Пронск, посадил здесь князем Олега Владимировича, одного из рязанских князей. А у переяславского летописца говорится, что Всеволод посадил в Пронске Давида, муромского князя, и что в следующем году Олег, Глеб, Изяслав Владимировичи и князь Михаил Всеволодович Рязанские приходили к Пронску на Давида, говоря: «Разве ему отчина Пронск, а не нам?» Давид послал им сказать: «Братья, я бы сам не набился на Пронск, посадил меня в нем Всеволод. А теперь город ваш, я иду в свою волость». В Пронске сел Кир Михаил, Олег же Владимирович умер в Белгороде в том же году. Из двух противоречивых известий в нашем рассказе помещено то, которое находится в большем числе списков. Но не знаем, едва ли несправедливее будет предпочесть известие переяславского летописца, ибо трудно предположить, чтоб известие о приходе рязанских князей к Пронску на Давида было выдумано. Под тем же 1208 годом у переяславского летописца находится новое любопытное известие, что Всеволод III посылал воеводу своего Степана Сдиловича к Серенску, и город был пожжен. Посылка эта очень вероятна как месть Всеволода черниговским князьям за изгнание сына его Ярослава из Переяславля Южного. Мы сказали, что в большей части известий летописцы Владимирско-Ростовский и Переяславский буквально сходны. Но трудно предположить, чтоб они не были современниками, чтоб не составляли своих летописей одновременно, и потому трудно предположить, чтоб один списывал у другого, прибавляя кое-что свое. Гораздо легче предположить, что так называемая Переяславская летопись по самому составу своему есть позднейший сборник, составитель которого относительно событий конца XII и начала XIII века пользовался обеими летописями, и Переяславскую, и Владимирско-Ростовскую, написанными первоначально безо всякого отношения друг к другу. Можно даже найти след, как позднейший составитель, черпая известие из двух различных летописей, сбивался иногда их показаниями. Так, после описания торжества князя Михаила Юрьевича и владимирцев над Ростиславичами и ростовцами, летописец Владимирский говорит: «И бысть радость велика во Владимире-граде, видяще у себя великого князя всея ростовской земли». В летописи Переяславской, без сомнения, в том же самом месте говорилось о посажении Михаилова брата Всеволода в Переяславле и о радости переяславцев по этому случаю. И вот позднейший составитель, смешавшись в этих двух известиях, захотел к известию Владимирского летописца прибавить собственное имя князя, находившееся в Переяславской летописи, и написал: «Бысть радость велика в граде Владимире, видящий у себе великого Всеволода всея ростовская земля». Итак, мы думаем, что в летописце русских царей, который в печати назван летописцем Переяславля Суздальского, находится известие, взятое из переяславской летописи XIII века. Но отсюда еще никак не следует, чтобы весь этот сборник в том виде, в каком дошел до нас, был составлен переяславским летописцем, жившим в XIII веке. С 1285 года по Лаврентьевскому списку нельзя не заметить следов тверского летописца. Тверские события на первом плане. О тверском князе Михаиле рассказывается в подробности. 1305 годом оканчивается Лаврентьевский список, так важный для нас по своей относительной древности. Любопытен он и по точному указанию, когда, кем и для кого он написан. Указания эти находятся в следующей приписи: «Радуется купец, прикуп створив, и кормчий в отишье пристав, и странник в отечество свое пришед. Так уже радуется и книжный списатель, дошед конца книгам. Так уже и ас худый, недостойный и многогрешный раб Божий Лаврентий мних. Начал есм писать и книги сия, глаголимый летописец, месяца января в 14, на память святых отец наших Авват, в Синаи и в Раифе избиенных, князю великому Дмитрию Константиновичу, а по благословению священного епископа Дионисия, и кончал 7 месяца марта в 20, на память святых отец наших, иже в монастыри святаго Савы избиенных от Срацин в лето 6885-1377 при благоверном и христолюбивом князе великом Дмитрии Константиновиче и при епископе нашим христолюбивом священном Дионисье Суждальском и Новгородском и Городском. И ныне, господа отцы и братья, оже ся, где буду описал, или переписал, или недописал, чтите, исправливая Бога деля, а не кляните за неже книги ветшаны, а ум молот не дошел. Слышите Павла апостола глаголюща, не кляните, но благословите. А со всеми нами христиан и Христос Бог наш, Сын Бога Живаго, Ему же слава и держава, и честь, и поклонянье со Отцем и с Пресвятым Духом, и ныне, и присно в веки. Аминь. Таким образом, Лаврентий, составляя летопись свою в 1377 году, должен был окончить ее 1305 годом, значит, при всех средствах своих, пиша для князя, не нашел описания любопытных событий от начала борьбы между Москвою и Тверью.